Псалмы, которые мы продолжаем разбирать, они настраивают наше сердце на хвалу, на благодарность, на прославление Бога. Вот именно действительно, как струны арфы Давида, наши сердца настраиваются на торжество в присутствии Бога. И давайте сегодня прочтем последовательно следующий, 29-й псалом. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что польза в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно». Аминь. Вот такой псалом небольшой, но который мы видим весь настроен на хвалу, благодарность, прославление Бога. Это псалом действительно благодарности за избавление и от врагов, и как исцеление немощи какой-то тела Давида, и практически избавление его от могилы, от смерти. И действительно, здесь Давид просто преисполнен хвалы. И первое, что мы в первом стихе читаем, это как бы наименование, титульный лист этого псалма, песнь, псалом Давида, песнь при обновлении дома, или в другом переводе, как посвящение храму. Здесь дальше в самом тексте нет указания на дом, храм, вот как, какое это событие было, какой исторический момент жизни Давида. Разные комментаторы по-разному толкуют, но суть в том, что если вспомнить прошлые псалмы, которые мы уже разбирали, то там мы неоднократно встречали вот это желание, устремление Давида к храму Божию. Его сердце стремилось к святилищу, к ковчегу. Там он находил как бы упование свою, надежду и защиту в трудную минуту. Он туда устремлял свое сердце, даже руки простирал к святилищу, к ковчегу, к святыне этой. И вот здесь теперь он просто преисполнил благодарности опять к этому месту, к святому месту, которое мы знаем символизировало Иисуса Христа в то время. Ковчег Завета – это был символ Иисуса Христа, который уже сейчас, мы понимаем, ковчег спасения для нас. И вот как важно, что Давид вот устремился всем сердцем воздать хвалу именно там, в то место, откуда и пришла к нему помощь. В прошлых псалмах он неоднократно просто взывал, вопиял к Богу, чтобы успокоиться именно там, найти покой своему сердцу, мир в своем сердце, когда враги одолевали, когда тяжесть в теле была, в немощь. И вот здесь видно, что в этом псалме он пережил большое избавление, пережил победу и радость. И вот посмотрите второй стих. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною». Вот здесь он, как будто вот эти тиски были разжаты, вот это давление успокоилось. И он превозносит Господа, он говорит: «Это Ты все». Это не мои заслуги, хотя он был царем и мудрым воином, стратегом, но мы видим, как он всячески превозносит Господа и говорит: «Ты поднял меня». Вот эта вот последовательность, да, он говорит: «Ты поднял меня, а я превозношу Тебя, потому что вся слава Тебе, Ты великий, Ты милостивый, Ты поднял меня, смилостивился надо мною». Посмотрите дальше, вот третий стих. «Господи Боже мой», он уже двойным именем обращается к Богу. И Бог Завета, и Бог Творец. «Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня». Он опять говорит, что мне достаточно было воззвать, вопиять, вот умолять, плакать перед Тобою, и ты ответил, Ты исцелил. И вот эта последовательность, это как бы вот такая спасительная формула Давида, молитвенная формула. Я взываю всем сердцем, а ты отвечаешь. Пусть не сразу, но будет ответ. И вот это мы видим мысль во многих псалмах, особенно вот если чуть-чуть забежать вперед, 33-й псалом, он почти весь посвящен тоже вот этому принципу, что я взываю, ты слышишь. Ты отвечаешь, и приходит помощь. И посмотрите, вот 33-й псалом с 4 по 7 стихи мы можем прочесть, как бы расширенное этот 29-й псалом. «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Давид желает, чтобы вместе теперь возблагодарили за то, что он получил помощь. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Этот нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Видите, здесь множество бед, множество опасностей, но взывает нищий, взывает сам Давид, весь народ Божий, и Господь слышит, Господь отвечает. И в этом же 33-м псалме с 18 по 20 мы читаем, как бы опять уже обобщение о народе Божьем. «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Вот здесь о всех, о народе Божьем. Что много скорбей, обратите внимание, подчеркивается, что много скорбей, много трудностей. Но народ Божий взывает, вопиет к Богу, и Господь отвечает, избавляет и дает победу, дает вот эту радость избавления. Это действительно радость избавления, которую испытывал Давид. И четвертый стих, здесь Давид конкретно говорит просто о своем, можно сказать, воскресение из мертвых, которое прообразно, конечно, пророчески предвосхищает благую весть о славном воскресении Иисуса Христа. Прочтем 4 стих. «Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». Здесь как бы трижды Давид говорит о своем воскресении. «Вывел из ада», то есть это та же могила, просто Шеол, вот еврейская, которая как бы сама могила, это самое страшное было вот в то время, что нет выхода из этого, как бы еще беспросветно, без благой вести, без Евангелия, без того, что мы знаем уже в свете Нового Завета. И самое важное избавление было вот из могилы. «Оживил меня, чтобы я не сошел в могилу, вывел душу мою из ада преисподнего». И, конечно же, это действительно пророчество, конкретное пророчество о Иисусе Христе, о Его победе славной. По сути, этот, как бы мы открываем ключик и в этом псалме к Иисусу Христу, и мы понимаем, что самая главная благодарность, самая главная слава, прославление Бога идет именно к Иисусу Христу за Его славную победу над грехом, над смертью, за его дело спасения, которое Он совершил на Голгофе, которое мы вспоминаем сегодня в очередной раз ежемесячно. И скоро будем мы петь особую хвалу за славное воскресение Иисуса Христа, петь «Христос воскрес». И это действительно самая главная победа. Самая главная победа, которая уже переводит нас из вот этой страшной опасности Ветхого Завета оказаться в могиле беспросветной, переводит нас в тот момент, когда мы понимаем, что могила – это просто дверь, которая открывает нам путь к славной вечности со Христом, к полной жизни, вот просто полноценной, настоящей жизни, к которой мы идем по этой земле, полной трудностей и переживаний. Поэтому действительно этот псалом, он ведет нас вновь и вновь ко Христу, к Его славе, к Его победе, к Его делу спасения. Посмотрите, в 5 стихе Давид как бы вновь преисполняется такой хвалой, радостью. Он говорит: «Пойте Господу», в 5 стихе, «пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его». Он призывает всех святых воспеть вместе с Ним. Его сердце полно вот этой песни, песни радости, благодарности, победы. И вот как интересно, он говорит: «Пойте, святые». И что пойте? «Славьте память святыни Его». Вот мы и в свете Нового Завета, мы называем друг друга святыми. Павел пишет в каждом послании: «Святым во Христе Иисусе, святым и верным». Но мы сегодня вспоминаем жертву Иисуса Христа. Мы славим память святыни Его, потому что мы святы от Его святилища, от того святилища, которому вот в виде ковчега завета простирал руки свои Давид в Ветхом Завете. А ныне мы простираем руки свои, сердца свои, Голгофе, вновь и вновь, вот, понимая, что там святость. Там святилище, там вот эта святыня, эта память драгоценная, которая вновь освежает нас, как от родника, истомленные жаждой души. Действительно, мы прикасаемся сегодня к Голгофе, чтобы испытать любовь Иисуса Христа. Мы вот последний раз на группе как раз разбирали первое послание Коринфянам, 11 главу, где о вечере как раз говорится, и мы читаем эти слова постоянно. И вот как раз рассуждали смысл вечери, как много там заложено, как много уроков, как много вот для нас ресурсов драгоценных, что это для нас, и радость, и переживание, и исповедание. И вот одной из мыслей было, что это все-таки прикосновение в контексте того, что было в тайной вечере Иисуса Христа, в ту ночь, которую Иисус предан был, когда Он омыл ноги ученикам, когда на груди Его лежал Иоанн, возлюбленный ученик, когда Он сказал: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас», новую заповедь Он дал. И это именно атмосфера любви, действительно, это чаша Нового Завета, это любовь, любовь Иисуса Христа. И сегодня мы вновь, мы прикасаемся к любви Иисуса Христа. И для чего прикасаемся? Чтобы любить Его, как Он возлюбил нас. Чтобы любить друг друга, как Он возлюбил нас. Вот чтобы нам преисполниться единение во Христе, принятие друг друга, снисхождение, прощение, любовь. Это все мы черпаем вот здесь, в Голгофе, в этих памятных знаках, к которым прикасаемся сегодня. Пусть нас Господь в этом благословит, чтобы это действительно была радость, радость любви Иисуса Христа. И посмотрите, шестой стих. Вот шестой удивительный стих, это такой стих, который часто цитируется. Вот я знаю миссионеры, многие, о которых я читал, которые испытывали очень большие трудности, гонения, страдания, переживания, потери. Они вот этот стих часто друг другу писали в письмах, там, каким-то эпиграфом. И мы сейчас прочтем этот шестой стих. «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его». Вечером водворяется плач, а на утро радость. Вот это такой тоже как бы такая формула жизни временная, что гнев Божий, он на мгновение. Благоволение Божие на всю жизнь. Вся наша жизнь под милостью, благоволением Божьим. Но гнев его допускается в нашей жизни. И еще как бы добавление к этой формуле. Вечером водворяется плач. Тоже вот как бы смена времени суток. Вечером плач, но на утро радость. Это как вот как закономерность, которую нельзя каким-то образом нарушить. Как вот закон сеяния жатвы, как закон смены дня и ночи, как закон смены природы. Вот сейчас зима как бы еще не уступает. Да, мы видим, как буквально каждый день вот на весах, да, то плюс, то минус, то снег, то солнце. И вот, но это неумолимый закон. И мы видим, что весна все равно прорывается, весна берет свое, и мы это увидим, и будем радоваться и солнцу, и теплу, и славить Бога. И вот так же и в нашей жизни, вот этот гнев Божий, эти переживания, эти страдания, они атакуют нас, они обременяют нас, они дают нам какую-то боль, но тем не менее, вот это слава Божия, ее сломить будет невозможно. И она уже сейчас переполняет порой наши сердца особой радостью и благодарностью. Но будет время, когда мы войдем в эту славу. И вот последний гимн, который мы пели как раз об этом, что все в лучах его зари погаснет плотское, что там будет вот это все явлено, вся слава, наша слава. Будем явлены мы с ним во славе. Вот эта удивительная надежда, и об этой удивительной надежде уже было сказано неоднократно и в Ветхом Завете. Вот если мы обратимся, например, к книге пророка Исаия, удивительный пророк, который так много говорил о страданиях Христа, видел как бы распятого, видел Голгофу, помните, 53 глава, да? И где он взял наши немощи, понес наши болезни, изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Это 53 глава. Но вот удивительно, 54 глава как раз удивительным образом говорит о вот этой смене, что трудность, гнев, переживание, боль, отвержение, оставленность, оно временно, и потом, наконец-то, наступит слава. Давайте прочтем 54 главу с 5 стиха. Очень интересные слова. Может быть, даже для сестер они будут особенно понятны, дороги и близки. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святой Израилев. Богом всей земли назовется он». Вот здесь он Творец, Искупитель. «Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Обратите внимание, как все время повторяется «на время». «Но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель, твой Господь. Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Вот это непоколебимость Божьего завета, вечность завета, и то, что Бог примет, то, что Бог покроет, благословит, как здесь отчетливо, ярко показано на фоне того, что на малое время, здесь неоднократно сказано, гнев допущен на время, сокрыл лицо свое на время, на малое время оставил тебя. И действительно, каждый из нас может сказать, что в какой-то момент, в какой-то сфере жизни, в какой-то области жизни мы как будто оставлены, мы как будто вот прогневали Бога, как будто мы сейчас не видим ответа, беспросветность какая-то, тьма, и это продолжается. Но Господь хочет подчеркнуть, что это короткое время в свете того, какой славой, любовью нас наделил в целом Господь, и что Он нам, какую славу Он нам предназначил и приготовил. И об этом уже мы можем прочесть уже в Новом Завете, во втором послании к Коринфянам, 4 глава, последние 3 стиха 4 главы, апостол Павел говорит нам: «Поэтому мы не унываем». Почему мы не унываем? В чем нам утешение дается уже в Новом Завете? Вот в Ветхом Завете мы увидели, там как раз Исаия говорит: «Утешайте народ мой». И вот чем он утешил? Опять же, тем, что короткое время, потом будет слава. И здесь также, на самом деле, очень похоже. «Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Вот это формула апостола Павла. Он обращается к нашей боли, он констатирует, диагностирует, что очень трудно, очень тяжело в какой-то физиологии, в каком-то переживании, в каком-то моральном давлении. Мы испытываем большую боль, трудность, и она продолжается. Но вот это само продолжение этого является ответом, что оно заканчивается, что нас просто ждет такая слава, которая ни в какое сравнение не идет. Просто невозможно это сопоставить. И невозможно именно сопоставить по времени. И по той радости и славе, и переживаниям невозможно, и по временному. Это как вот капля действительно в океане. То есть наше временное страдание – это капля. Океан Божьей милости ждет нас. И вот действительно это было основанием для Давида славить Бога. Посмотрим дальше. Вот седьмой стих, он здесь такой... стих, который говорит о проблеме Давида, ну, которую он осознал, это как исповедь на самом деле Давида. В чем его была проблема, в чем его падение могло быть? Седьмой стих. «И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек». Вот во многих душепопечительских книгах как раз приводится этот стих как пример опасности, опасности для христиан, когда мы вдруг можем сказать «в благоденствии не поколеблюсь вовек». Как именно это говорит о самой главной опасности, когда у нас все хорошо, когда, казалось бы, нас ничего не тревожит, ничего над нами не давлеет, ничего нас не мучает, но это самая главная опасность. Практически самых два ярких падения в жизни Давида были как раз на этом фоне. Один раз, когда он не пошел в поход, остался дома, почивал на лаврах прошлых побед, и он согрешил с Версавией. Один раз, когда в пылу побед, которую он имел, и Бог ему давал победы, он имел победы, трофеи, и он задумал пересчитать свое войско, чтобы как бы утвердиться, чтобы подчеркнуть, как, сколько у него народа в Израиле, войско, насколько оно сильно, чтобы как-то стратегически, что ли, себя поставить должным образом, как и все цари, наверное, делали. И это было страшное падение Давида, и Бог очень сильно прогневался. И как раз некоторые комментаторы говорят, что этот псалом был написан именно в это время, когда было поражение от ангела в народе Божьем, когда Давид выбрал себе из трех наказаний именно непосредственно наказание от Бога, чтобы не враги восторжествовали, а чтобы сам Господь просто по милости наказал на короткое действительно время, как бы по милости своей, он говорит, лучше я впаду в руки Господа, нежели врагов. И он выбрал это наказание, было поражение в народе, и Господь по милости остановил это поражение, ангел остановился с мечом, и вот тут Давид принес жертвы, благодарности, он вспомнил о ковчеге, и, может, действительно, этот псалом был написан именно в это время. Но давайте примем просто этот урок, как, что это самое опасное время, когда, казалось бы, я ни в чем не нуждаюсь, когда все у меня хорошо. И мне кажется, единственный, просто по нашей греховной природе практически мы скатываемся в эту ситуацию, когда останавливается наша боль. И единственное, наверное, для церкви, для народа Божия уже нового завета, выход из этой ситуации, когда мы не испытываем боли и давления, это просто участвовать в нуждах других людей. Это просто откликаться, просто быть искренне, соучаствовать в боли другого человека, искать Господа вместе с другим человеком, который болен, который страдает. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Кто стоит, берегись, чтобы не упасть. И чтобы не упасть, нам просто надо поддерживать других людей. И тогда мы сами будем стоять твердо и укрепляться. И посмотрим дальше. В восьмом стихе Давид так и констатирует. «По благоволению твоему, Господи, ты укрепил гору мою». То есть только милость Божия, только его благоволение укрепляет нас. И Давид как бы дает историю своего падения, что вот он был самоуверен, самонадеян в какой-то момент, а потом он говорит, «Но ты сокрыл лицо твое, и я смутился». Вот это вот этот был реакция уже Бога на эту самонадеянность Давида. Бог сокрыл лицо свое, и Давид понял, что он теряет самое дорогое, теряет самое драгоценное. И он начинает искать Господа. И посмотрите, с 9 стиха уже его вопль раздается. «Тогда к тебе, Господи, взывал я и Господа умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу, будет ли прах славить тебя, будет ли возвещать истину твою? «Услышь, Господи, и помилуй меня! Господи, будь мне помощником!» Вот здесь мы видим просто слезы Давида, его плач, его стон. Он взывал, умолял, он говорит: «Я погибаю, спаси меня!» Он опять стал нищим, ничтожным, нуждающимся, но в этом была его сила. Получается, когда он действительно немощен, он силен, потому что Бог, Бог его защитник. Получается, вот даже в истории Давида мы можем вспомнить, что, казалось бы, там, где он был на волоске от смерти, когда Саул его уже преследовал близко к смерти, и потом Абисалом, но в эти моменты, когда он на волосок от смерти, он был на самом деле в надежных, непоколебимых руках Божьих. И он был защищен, как никогда. И наоборот, мы уже приводили эти два факта, да, как, когда он, казалось бы, был защищен, свободен, спокоен, и он был там как раз на волосок от смерти, от погибели без Господа, потому что он не искал его, не взыскал его всем сердцем. Поэтому будем благодарить Бога за все трудности. Будем осторожны там, где трудность прошла, где у нас все хорошо. Будем учиться вот на примере Давида, и будем искать его, и будем помнить, что мы созданы для славы Божией. Посмотрите мотив Давида, он говорит: если я погибну, то кто будет славить тебя? Я же создан для славы, я вот весь посвящен, и главная цель жизни Давида – славить Бога. И вот это главный мотив, для чего мы здесь остаемся на земле. Не для того, чтобы искать счастья, благополучия, здоровья, успеха, комфорта, для славы Божией. Пусть сегодня каждый скажет: если я хочу продолжить жизнь еще сколько мне Господь даст, пусть все будет для славы Божией, для того, чтобы принести плод, чтобы послужить кому-то, чтобы вместе с кем-то прославить Господа, чтобы кого-то присоединить к славе своей, к радости, к утешению, которое Бог дает. И вот дальше мы читаем, уже с 11 стиха можем до конца прочесть: «Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником». И ответ Бога: «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя, и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить тебя вечно». Обратите внимание, вот мы говорили до этого о вечности Бога, о вечности Его любви, о вечности Его завета, о том, как Он милостив, силен, как Он спасает, избавляет, и что через какие-то вот эти короткие наши страдания впереди нас ждет удивительная вечная слава. И здесь уже Давид просто, он как бы необратимо говорит, что вся его жизнь, вся вечность его настроена на славу Богу. Славит тебя душа, и да не умолкает. Вечно буду славить тебя, потому что Бог, как бы он образно говорит, он дал мне новую одежду, он дал новую одежду вот этой радости, веселья, ликования в самом Боге, что снята эта печаль. И пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы действительно сегодня возрадовались, возблагодарили Бога, вот прикасаясь к таинству, к этой великой святыне, к памяти жертвы Иисуса Христа, к памятнику Его любви, чтобы мы преисполнились любовью Божией. И в заключение просто еще 4 маленьких урока оставлю вам на память из этого псалма. Первое, чтобы мы славили Бога и благодарили, потому что в этом вся жизнь наша, вся суть наша, для чего мы созданы. Второе, о временности нашей скорби, что вот любая боль, которая сейчас у вас есть, недостаток, трудность, переживание, это временно, это пройдет, потому что впереди нас сам Господь приготовил удивительную славу и победу, и исцеление, и избавление. И третий урок – опасность благоденствия, чтобы мы помнили об этой опасности и искали соучастие с другими, чтобы мы искали Господа всегда. И когда мы уже Его нашли, будем искать Его вместе с другими в той проблеме, которую переживает другой человек. И последний урок, чтобы мы в скорби, в любой скорби, действительно искали Господа всем сердцем, искали, чтобы найти Его и прославить Его вечно. Ему за все слава да будет. Аминь.